This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать улучшению наших радиопрограмм.
Очень просто вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе. Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустанович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам». Мир вам, друзья! Мы снова имеем хороший подарок от Господа. Время, когда мы вместе можем поразмышлять о тех уроках, которые Дух Святой оставил на страницах Библии. Мы знаем, что многие не дожили до сегодняшнего дня, они перешагнули известный порог и сегодня находятся там, где владычествует смерть. Ну а мы с вами еще живые и среди живущих. И сегодня давайте с благодарностью Господу используем эту возможность. Хочу сейчас предложить один библейский текст, с которого мы начнем сегодняшнюю радиопрограмму. Евангелист Лука по тщательном исследовании, под вдохновением Духа Святого, записал для нас слова Иисуса Христа. Я прочитаю эти слова. Евангелие от Луки, 11 глава, с 31 стиха я начну. «Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло, а если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Я хочу напомнить, что в наших последних радиопрограммах мы говорим о церкви, которая во Христе Иисусе есть полнота, наполняющая все во всем. И сегодня мы продолжаем эту тему, хотя нужно сказать, что все, чего бы мы ни коснулись в духовном или физическом мире, каким-то образом имеет отношение или влияние по отношению к церкви. Как свет освещает все, что находится вокруг источника света, так и церковь своим светом освещает все вокруг, показывая и доброе, и плохое, ну и, конечно, разницу между ними. Евангелист Матфей, вспоминая, что говорил Христос о свете, записал довольно странные слова. Давайте я прочитаю их. Евангелие от Матфея, 5 глава, 14 текст. «Вы – свет мира». Я уверен, что этот текст знаком практически всем людям, но не все правильно помнят его и даже цитируют, и даже проповедники. Я лично слышал огромное количество проповедей, в которых неправильно читали и трактовали этот текст. Нужно, во-первых, сказать, что в этом тексте нет повеления. Повеление следует дальше, но с некоторыми предупреждениями. Прочитанный нами текст в русском переводе, состоящий из трех слов «Вы – свет мира», это простая констатация факта. Вы уже есть свет. Вот только какой? Это большой вопрос. И прошу вас заметить, что в грамматике русского языка эти три слова отвечают на три вопроса. Первый вопрос в именительном падеже «кто?» Ответ «вы». Второй вопрос «что?» Ответ «свет». Это тоже именительный падеж. А вот слово «мира» имеет родительный падеж и отвечает на вопросы «кого?», «чего?», «откуда?». Но отнюдь это не дательный падеж. Если бы было написано не «мира», а «миру», «вы, свет, миру», то есть отвечало бы на вопросы дательного падежа «кому, чему?», тогда бы для нас все было бы понятно. «Миру» — это значит «для мира». Но здесь стоит слово «мира». В этом тексте это слово написано в падеже, отвечающем на вопрос «откуда?». И в этом очень важное значение этого слова, проливающее свет на то, как же церковь должна поступать в этом мире. А церковь – это я и ты, дорогой святой христианин, и мы должны точно знать, как же понимать «вы – свет мира». Давайте мы попробуем сказать эту фразу, но от другого лица. К примеру, мы — свет мира. Вы чувствуете, как меняется понимание? Мы не сказали «мы свет миру» или «мы свет для мира», но мы сказали «мы свет мира». То есть это нужно понимать с той позиции, что мы уже свет, и кто-то сделал нас принадлежащими этому миру, и в этом мире мы светим. Каждый из нас светит, вот только встает вопрос, светим ли мы и кому? Кому мы светим и как? Давайте попробуем это понять на жизненном примере. На перекрестке дорог специальная служба повесила светофор. Скажите, этот светофор является чьим? Безусловно, можно сказать, что этот светофор — собственность всех участников дорожного движения. Я думаю, вам не раз приходилось слышать, когда на огромном перекрестке, где много светофоров, кто-то говорит: «Мой светофор показывает, что можно ехать», а вот другим «их светофор показывает, что нужно стоять». Да, эти светофоры подчинены одному пульту управления, но для людей, в зависимости от их направления, у каждого из них есть свой светофор. Это их светофор, и, естественно, и информация на нем – это информация лично для них. Но снять этот светофор или установить его на этом перекрестке имеет право только представитель специальной дорожной службы. Этот светофор поставлен для того, чтобы правильно организовывать движение и помогает избегать аварий. Свет этого светофора стал принадлежностью жизни всего общества людей, осуществляющих движение через этот перекресток. Иногда специальный инспектор проезжает по городу и инспектирует работу светофоров. Он не забирает их к себе в лабораторию или склад и там хранит их. Нет, он поставил их в городе и видит порой из окна своего офиса или автомобиля, проезжая мимо, что свет этих светофоров светит, и все работает исправно. Как движение через перекресток не может осуществляться без соответствующего светового сигнала светофора, так мир не может жить без света. Интересно, что о Христе евангелист Иоанн пишет слова, очень похожие на те, которые сказал Христос. Христос сказал: «Вы свет мира». А евангелист Иоанн, начиная писать Евангелие, в первых строках пишет о Христе. Послушайте. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». И вот теперь будьте внимательны. «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Человеков! «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Во Христе жизнь, которая является светом не человеком, но человеков. Опять отвечает это слово не на вопрос «кому», а «чей?» «Чей свет?» Опять отнюдь не дательный падеж. Как же правильно понимать этот текст священных писаний? Да, это верно, что светофор на перекрестке светит людям, так же, как и христиане светят людям. Миру этому светят, правда, смотря кто каким светом светит. Свет некоторых христиан не более, чем тьма, так сказал Христос, но об этом мы поговорим, может быть, позже. Свет, горящий в определенном доме, является светом живущих в этом доме. Свет в этом доме не свет соседей, не свет тех, кто находится на улице возле этого дома. Помните, Христос в молитве просит Отца Небесного: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною Твоею, слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я посылаю их в мир, и за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих меня по слову их». Другими словами, можно сказать так: пусть они, мои последователи, будут принадлежностью этого мира.
И так как они знают меня и познали свет истинный, то пусть в этом мире будет свет, чтобы не имели извинения люди, будто бы Господь не оставил им света. Дорогой святой христианин, я и ты, мы являемся принадлежностью этого мира. Этот мир может нас обижать и почитать, унижать и возвышать, в тюрьму посадить и даже убить. Мы в распоряжении этого мира. Но во всех ситуациях я должен оставаться светом, сияющим в темном месте. Мы в распоряжении этого мира на работе, в школе, в колледже. Мы, христиане, по слову Христа, свет мира. И продолжая слово о свете, Христос говорит: «Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». И опять очень интересное слово употребляется в этом тексте. «Так да светит свет ваш пред людьми». Наверное, если бы я писал этот текст, я написал бы: «Да светит свет ваш для людей». Но в тексте стоит другое слово. Слово «пред», «пред людьми», «да будет ваш свет». И далее Христос говорит о наших добрых делах, от которых зависит в какой-то мере прославление Отца Небесного. Позвольте мне привести один из библейских примеров, как свет может светить перед людьми. Этот пример я возьму у одного из так называемых больших пророков Ветхого Завета. Послушайте, я читаю слово о свете. Именно о свете, друзья мои, я читаю. «Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом твой. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой». Позвольте, я повторю еще раз последнее предложение. «Тогда откроется, как заря, свет твой». Свет чей? Ваш. А помните, мы чуть раньше читали слова Христа: «Так да светит свет ваш пред людьми». Вот оказывается как. Наш свет светит через нас в том, как мы поступаем перед Богом. Пророк Исаия говорил о посте перед Богом, а не перед людьми, и говорит об условиях, как же может засиять свет мой и твой. Послушайте, что еще пишет пророк Исаия. «Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет: вот я. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца...» Теперь будьте внимательны. «Тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень». Опять пророк Исаия говорит о свете твоем, моем, о свете, который не должен быть тьмою. Но нужно признать, что, к сожалению, бывает и такое. Есть светильник, есть, кажется, и какой-то свет, но Господь говорит: «Скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». А знаете, кому эти слова были сказаны? Давайте прочитаем эти слова в контексте. Вторая глава книги Откровения. «Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников: знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя, то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Скажу, друзья, что в такой церкви, как в Ефесе, с такой характеристикой и перечислением таких подвигов и добрых дел, о, я бы хотел бы быть членом. Но вот последнее предложение меня смущает очень. Говорит Господь, что светильник будет сдвинут, если не покаешься. О, как много хорошего нашел Господь в Ефесской церкви. Труд, дела, терпение, неприятие развратных. Церковь много трудилась ради Господа и не изнемогала, не жаловалась, не роптала от усталости. И кажется, что на этом фоне совсем, ну совсем незначительным и вполне безобидным кажется вот этот единственный упрек, который высказал в адрес ефесян Господь. «Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою». Вот оказывается как. Хорошо делать добрые дела и совершать подвиги. И за это хвалит Господь. Но вот маленькое «но», делающее все это бесполезным. Все труды, все подвиги, все евангелизационные и миссионерские проекты, все это перечеркивает маленькое слово «но», за которым стоит великая беда. Христос сказал: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Оставление первой любви — это трагедия. Тут никакая деловая активность не поможет, не закроет зияющей пустоты в сердце. В Ефесе случилось самое страшное, после чего церковь оказалась уже неспособной слышать призыв Господа к покаянию. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Не покаялась. Скорее всего, верующие были уверены в своем духовном благополучии, и светильник Ефесской церкви был сдвинут. Господь не бросает, словно ветер. Ислам вытеснил христианство со всей территории Малой Азии и Северной Африки. Последним в этой цепочке пал Константинополь, ставший Стамбулом, а гордость христианского Востока, величественный храм Святой Софии, превратился в мечеть, к ней лишь пристроили нужное количество минаретов. Только в одном из семи городов, которым было адресовано послание Господа в книге Откровения, сегодня существует маленькая церковь. Это Измир, древняя Смирна, верующие которой претерпевали тяжкие гонения. Может быть, благодаря этому сохранили себя в чистоте. В крайнем случае, Господь ни в чем не упрекнул их. Послушайте, дорогие мои радиослушатели, те, кто слушали последние наши радиопрограммы, вам ничего это не напоминает из древнего допотопного мира? Вот мы уже полчаса говорим о свете, о светильнике, говорим о нашем последнем времени, но неужели света не было в то допотопное время? Неужели, к примеру, верующие в Ефесе не имели возможности изучить урок, что будет с их светильником, если не покаются? Вот об этом мы и поговорим после песни.
Какое небо голубое, какая чистая река, как хорошо Господь со мною, когда
Мы знаем, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, наставления, исправления, и поэтому мы с вами изучаем эти священные страницы Библии и истории, записанные в ней. Для чего мы это делаем? Христос сказал: «Исследуйте Писание, потому что они свидетельствуют о Мне». Исследуя страницы ветхозаветных Писаний, у нас появляется возможность больше узнать о Боге, узнать Бога, узнать волю Его о нас. Сегодня мы говорим о свете, о том, что мы свет мира, о том, что Христос есть свет человеков, и о том, что свет наш должен иметь правильный источник питания и правильную направленность. Иначе наш свет будет коптеть, или, говоря языком евангельским, наш свет будет тьмой. И вот теперь мы с вами посмотрим на древний мир, допотопный мир, и узнаем, был ли там свет. Первые люди на земле — Адам и Ева. Хотя я не знаю, не нашел еще в Библии, что они проповедовали людям о Боге, но почему-то у меня нет ни грамма сомнения в том, что они рассказывали своим детям, внукам, правнукам о Боге, о рае, о своем грехе и об изгнании их из рая. После того, как Каин убил Авеля, Адаму был дан еще один сын. Его назвали Сив, что означает «назначенный» или «вознаграждение». Ибо Ева говорила: «Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». Сив получил от родителей доброе познание о Боге и старался жить праведно. Об этом говорит то, что Сив учил уже своих детей чтить Бога и повиноваться своему Творцу. Вот какие строки мы находим об этом в Библии. «У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа». В то время верные начали поклоняться Богу, но по вере увеличения населения на земле разница между двумя группами людей становилась все заметнее. Одни открыто проповедовали и исповедовали свою праведность Богу, другие выражали презрение и не повиновались Ему. Вот здесь и становится видимым для нас свет, доходящий до наших дней. Попавший под проклятие Каин оставил дом своего отца. Он также отвернулся и от лица Божьего, искоренил из души обетование о возвращении в Едем и погрузился в поиски богатства и наслаждений на земле, и таким образом положил начало большой группе людей, поклоняющихся Богу века сего. Потомки Каина достигли выдающихся успехов в делах, в обретении земных благ, но к Богу они были равнодушны и даже противодействовали Божьим намерениям относительно человека. И они вместо света возлюбили тьму. В противоположность роду Каина, потомки Сифа, как о них говорится в послании к евреям, почитали себя странниками и пришельцами на земле, стремясь к лучшему, то есть к небесному. Потомки Сифа стремились к свету, к Богу, и Библия называет их сынами Божьими. Они-то, вот эти сыны Божьи, и предназначены были Богом быть светильниками в то время. Некоторое время сифиты сохраняли служение Богу во всей чистоте, но постепенно, с течением времени, они перестали светить. И тоже более возлюбили то, что называется тьмою, что и привело их к гибельным последствиям. Помните, мы читали ранее об этом и посвятили этому целую радиопрограмму. Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, дети Сифа. Увлеченные красотой дочерей каинонитов, огорчая Господа, брали их себе в жены. Многие поклоняющиеся Богу были вовлечены в грех различными искушениями, постоянно соблазнявшими их, и этим утратили свою особую праведность. Смешавшись с нечестивыми, уподобились им по духу и в поступках. Дети Сифа пошли путем Каиновым, устремились к земным богатствам и наслаждениям и пренебрегли заповедями Божьими. Люди, познав Бога, не прославили Его, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце. Скажите, каким светом будет светить омраченное сердце тех, кто даже называется Детем Божиим? Ответ один. Мраком, тьмою. А теперь я ставлю второй вопрос. Кто же они, эти омраченные сердцем, свет которых тьма? Ответ один. И понятный, со страниц священной книги Библии. Это сыновья Божии. Потомки Сифа, род Божий, предназначенный быть светом, стали распространителями тьмы. Что может быть более ужасным? И Бог говорит, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. Позвольте спросить вас, дорогой слушатель, а вам эти слова не напоминают слова из книги Откровения, сказанные Ефесской церкви? «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою, и так скоро приду к тебе». И «Сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Скоро, это может быть быстрее, чем 120 лет». Я думаю, что нет нужды объяснять и доказывать, что Духом Божиим в то допотопное время пренебрегали не потомки Каина, они его не знали, а потомки Сифа. И потоп на землю пришел не потому, что потомки Каина вели аморальный образ жизни, а потому, что потомки Сифа перестали быть светом и солью в том мире. В Библии рассказывается нам о двух городах – Ниневия и Содом. Жители первого города были помилованы Богом и не были истреблены, потому что там оказался свидетель, проповедник правды – Иона. Он был среди них светильником, и люди увидели свет этого светильника и покаялись. А Бог увидел свет, загоревшийся среди ниневитян, отменил наказание. Другой город, Содом. Хоть и жил там среди содомлян праведник Лот, но светить он не мог. Хоть и мучился в своей душе, но тьма содомская окутала его. И проповедь его для жителей содомских была как речь юмориста. О, как похоже это на наших некоторых проповедников. У них пол проповеди занимают шутки, различные рассказы, порой даже выдуманные. Знаете, что о нашем времени, о последнем времени сказал Христос? Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Вы когда-нибудь думали о том, что Христос, придя на землю, будет в поисках, будет что-то искать, и искать будет веру? Почти 1000 лет Адам жил среди людей, как свидетель последствия греха. Он искренне пытался приостановить поток зла. Ему Бог повелел воспитывать своих потомков в истине Божией, и Адам тщательно сохранял и передавал последующим поколениям то, что Бог открыл ему. Адам рассказывал своим детям и детям детей вплоть до 9-го поколения о святой и счастливой жизни человека в раю. Он повторял историю своего падения, рассказывая о страданиях, на которые Господь обрек его, убеждая в необходимости точного исполнения всего того, что заповедует Бог. Адам раскрывал перед своими потомками милосердие Бога, заботящегося об их спасении. Адам в то время был светильником, но его время шло к закату. Более чем 2/3 жизни он уже прожил, и скоро, очень скоро его светильник должен был угаснуть, и Бог ставит другой светильник. Бог призывает быть светильником Еноха. О Енохе говорится, что он жил 65 лет и родил сына. После этого он ходил с Богом 300 лет. Уже в раннем периоде своей жизни Енох любил Бога, боялся Его и соблюдал Его заповеди. Он принадлежал к династии тех святых мужей, которые сохраняли истинную веру и являлись прародителями обетованного семени. Из уст Адама Енох узнал о мрачной истории грехопадения, а также радостную весть об обетовании Божьем, и он положился на грядущего Искупителя. И рождение Мафусала принесло Еноху глубочайшее переживание. Он еще теснее сблизился с Богом. Как дитя Божие, он еще глубже осознал свои обязанности и ответственность к окружающим. Енох ходил пред Богом. Ходил пред Богом не в состоянии экстаза или видения, но во всех повседневных обязанностях своей жизни. Он не стал отшельником, не ушел от людей, потому что должен был в мире трудиться для Бога. И в своей семье, и в обществе он был стойким, непоколебимым слугой Божьим. Он был истинным светильником в мире, и Бог во дни его не губит человечество. Для всего допотопного мира и особенно или в первую очередь проповедником праведности Енох стал именно для потомков Сифа, для тех, кто назывались сынами Божьими. Он проповедовал им о том, что Бог открыл ему: «Сие идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие». Но никто не внимал Еноху, никто не хотел принимать его слов. В последние дни Бог через проповедников будет говорить подобную весть, которую отвергают с тем же неверием и глумлением. Допотопный мир отринул слова предостережения того, кто ходил с Богом. Вот так же и последнее поколение легкомысленно отнесется предостережением вестников Божьих. И нужно сказать, что не только мир, не знающий Бога, так будет поступать по отношению к Богу и к Его проповедникам, но даже те, кто называет себя сегодня христианином, кто называет себя Детем Божиим. Как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Христа. Те, кто носили звание Детей Господних, погибли с потомками Каина. Страшная участь. Ну а что же с теми, кто все-таки, несмотря ни на что, будут светильниками и будут светить? И об этом мы поговорим после песни. Исследуя историю, мы находим неоднократно, что свет верных Господу людей приводил ко спасению их самих, их семьи, города и целые народы. В беседе с Авраамом Бог говорит: «Если в городе найдется только 10 светильников, я пощажу Содом». Светильники нужны были для того, чтобы Бог, видя эти светильники, миловал. Светильники и их свет нужен был 10 девам, чтобы войти на брачный пир. От количества светильников, от качества света зависит Божье расположение к тому обществу, где находится этот свет. «Вы — свет мира», — сказал Христос, — «и Бог видит этот свет и милует народ. Бог видит этот свет и благословляет». 300 лет светильник Еноха светил, и вдруг не стало его. Не стало света. Бог переселил Еноха. Отсутствие Еноха ощущалось на земле. Голос, который каждый день предостерегал, наставлял, вдруг умолк. Некоторые стали разыскивать его, но все было напрасно. Потом они рассказывали другим, что его нигде не оказалось. Бог взял его и переселил к себе. Люди начинают ценить свет только тогда, когда лишаются света. Но вознесением Еноха на небо Бог желал преподать людям важный урок. Существовала опасность, что люди, видя ужасные последствия грехопадения Адама, впадут в безвыходное, безысходное отчаяние. Многие готовы были бы, наверное, воскликнуть, что польза от того, что мы живем в страхе Божьем, соблюдаем Его заповеди, все равно ужасное проклятие тяжелым бременем лежит на человечестве, и смерть является уделом для всех. Но истины, открытые Богом Адаму, а затем переданные Сифом и воплощенные в жизни Енохом, рассеяли мрак и дали людям надежду, что как через Адама смерть вошла в мир, так и через обетованного Искупителя придут жизнь и бессмертие. Сатана пытался внушить людям, что непорочная жизнь не вознаграждается, а грех не наказывается, и что вообще человеку невозможно соблюсти божественное установление. Но в примере с Енохом Бог утверждает, что Он есть и ищущим Его воздает. Позвольте я приведу в пример еще одного человека. О нем тоже написано в Библии. И знаете, что о нем еще написано? Это важно нам для сегодняшней радиопрограммы. Вот послушайте. «Есть в царстве твоем муж, в котором Дух Святого Бога. В дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов, и царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей. Сам отец твой царь». Я думаю, вы уже узнали этого человека. Да, это Даниил. И в нем, кроме разума и мудрости, язычники увидели свет. Читающие Библию помнят, как Бог, видя, что его светильнику угрожает беда, спасал его и из львиного рва, и от рук убийц, потому что Даниил не переставал светить. И это видели. Видели люди, и главное, что этот свет видел Бог и защищал свой светильник. Я надеюсь, вы заметили, в каком порядке идут перечисления достоинств Даниила. Перед мудростью и разумом на первом месте стоит свет. Свет виден был в Данииле. В наше последнее время, когда умножились знания, так нужен свет, а света так мало. Так много сегодня проповедей, в которых виден ум, разум человека, так много философии, и так мало истинного света. Как много проповедуется различной ереси, которую выдают за свет, но которая ничуть не светлее тьмы. Но все же я скажу, что и в наше время Бог не оставит народ свой без света. Этих проповедников света будет немного, но Бог поставит эти светильники, и они, как и Енох, будут проповедовать миру о втором пришествии Христа, о судах, которые постигнут грешников. Собственным примером, святостью своих слов и жизни, они осудят грехи беззаконников. И как Еноха взяли на небеса перед потопом, уничтожившим мир, так и живые праведники будут взяты с земли перед уничтожением ее огнем. Апостол говорит: «Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Итак, утешайте друг друга сими словами. И закончить сегодняшнюю радиопрограмму я хочу не совсем обычно. Хочу закончить ее молитвой, короткой, но по существу и от сердца. И приглашаю вас, присоединяйтесь. Господи, Ты по Своей любви и милости ко мне оставил в мое время людей, которые могли светить. И свет их осветил и меня. И Ты увидел и меня, и помиловал. Пусть будет больше таких светильников вокруг нас. И я тоже хочу светить. Так светить, чтобы свет этот не был тьмой. Помоги в этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Я в мире бесцельно бродил, во мраке греха и страстей, страдал и томился один, и слезы текли из очей. Но Ты свой свет пролил, и душу озарил, и сердце мне вложил. Теперь Тебе, теперь Тебе пою с великой радостью, хвалу Спасителю моему. Мне страшно при мысли одной о том, как в грехах увядал, и счастлив я ныне душой, что Бог меня спас и призвал. Ведь Ты свой свет пролил, и душу озарил, и в сердце мне вложил петь Тебе. Теперь Тебе пою с великой радостью, хвалу Спасителю моему. И ныне я смело иду за Господом мимо всех бед, и верю лишь только Ему, что с Ним донесу я свой крест. Ведь Ты свой свет пролил, и душу озарил, и в сердце мне вложил петь Тебе. Теперь Тебе пою с великой радостью, хвалу Спасителю моему. Ведь Ты свой свет пролил, и душу озарил, и в сердце мне вложил петь Тебе. Теперь Тебе пою с великой радостью, хвалу Спасителю моему.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья!
Святая Церковь.